Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. Как обычно, рассказываем оперативно и проверенно информацию о том, что происходит. Можно подглядеть на нашем сайте radiosputnik.ru. Можно послушать наш эфир и попробовать в него еще и позвонить. 495-951-0566. Телефон прямого эфира можно отправить в мессенджер сообщение 968-76-3311. Это номер WhatsApp. Ну и телеграм-канал «Радио Спутник» продолжает принимать сообщения. Там все самые примечательные, самые провокационные, острые цитаты гостей нашего эфира. Некоторые из них, как мне кажется, заранее, я прям надеюсь, пойдут в телеграм-канал и после этого часа, в котором наш гость, инвестиционный советник Наталья Смирнова. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Да, добрый.
Наталья Юрьевна, во-первых, спасибо вам огромное, что согласились с нами побеседовать, уделили нам время. Со страшилки начнем, если вы не против. Вот чуть не каждую неделю новая страшилка, то дефолт, то что-то еще было, я не помню. Вот теперь, запрет на привоз и продажу в Россию долларовых бумажек. Такое что-то было. Сейчас вот как-то про обнуление всех долларов, которые находятся в России, пошла такая страшилка. Вообще такое технически возможно? И как полагаете, откуда все это пошло? Что вот доллары, которые находятся на обращении, в обращении на территории России, принадлежат российским компаниям или российским гражданам, бац, все, они недействительны. Это возможно?
Ну, мне сложно себе это представить, как это сделать и кому это может быть выгодно. То есть, если мы говорим про Соединенные Штаты Америки, им на нас с вами глубоко и с очень высокой колокольни понятно что, и им гораздо проще сделать то, что они уже сделали, заморозить там резервы Центрального банка Российской Федерации. Это гораздо более значимая санкция, чем там условно у Васи Петрова его там 5 долларов где-то заморозить. Ну, камон. Что касается Российской Федерации, то по сути своей у нас уже достаточно ограничений введено. Если вы захотите снять наличную валюту, то у вас это получится с очень большим трудом. Если у вас счета или вклады, куда валюта попала до 8 марта включительно, то вы можете в нале снять максимум 10 тысяч долларов с одного банка, остальное в рублях по курсу ЦБ. Если вы попытаетесь снять наличную валюту в другой валюте, чем доллар, это не получится. А если вы захотите снять наличную валюту со счета или вклада, куда валюта попала после, начиная с 9 марта, не получится, вам выдадут в рублях. Поэтому здесь тоже, внимание, вопрос, а зачем обнулять, если уже все выдается, по большей части в рублях? Так что ответ на этот вопрос я не могу дать, просто потому что я не понимаю, зачем это надо, в принципе, делать. И кому это выгодно? Америке, в такой луже ковыряться смысла нет. Если хочется наказать Россию, есть гораздо более значимые способы, и мы их уже видим с вами. Если речь про обнуление с нашей стороны, то тем более непонятно зачем.
А можно здесь в помощь вспомнить фильм «Крепкий орешек 3»? Там одной из ключевых идей было либо украсть, либо сбросить куда-то в воду с невозможностью потом достать золото, все находившееся в форте в каком-то, я не помню, Форт Нокс или какой-то другой. В общем, грубо говоря, лишить вот Америку золота, и все остальное золото станет само по себе дороже. Доллар-то вот от того, что вот этот объем, который есть в России, ничего никак не получит за пределами Российской Федерации?
За пределами Российской Федерации его прекрасно в больших объемах по-прежнему напечатают Соединенные Штаты, и с этим у них никогда проблем не было, особенно начиная с периода после Второй мировой войны. Угу. Так что объем долларов, который находится в России, это настолько ничтожно мало. Поверьте, у Китая гораздо больше этих долларов.
Угу. Мне вот подсказали, это был первый национальный банк, по крайней мере, в «Крепком орешке». Спасибо огромное звукорежиссеру. А давайте пойдем к следующему моменту относительно советов. Что делать, как поступить? Потому что как только началась вся вот эта истерика и вакханалия, сразу пошли умные мысли на тему того, что надо приобретать акции российских компаний, которые упали. Мол, падение на бирже — это не повод паниковать, а повод закупиться, чтобы затем как-то выиграть на дальнейшем укреплении этих акций. При том, что, если я правильно понимаю, Мосбиржа еще в полной мере не открылась. Сейчас человеку без образования, вот человеку со стороны, наслушавшись таких советов, стоит вообще в это лезть? Или все-таки там есть намного более, подводных течений больше, и можно лишь запутаться?
Если мы говорим именно про российские акции, то есть именно про акции наших российских компаний, то здесь, наверное, риск единственный, рыночный. То есть мы не знаем, Будет ли еще хуже, мы не знаем, как долго все будет восстанавливаться. Поэтому если человек эти акции купит, ну, когда биржа в этой части откроется, и можно будет это технически сделать, то это риск того, что, ну, условно, купил Лукойл, там, не знаю, по 100 рублей, а в какой-то момент он еще больше просел. Если мы покупаем иностранные бумаги, вот то здесь гораздо большее количество рисков, потому что сейчас все цепочки, не углубляясь в детали, настолько сильно разрозненные, какие-то уже даже не работают, вот этих межстрановых взаимоотношений, то там действительно много нюансов, и новичку лучше в это пока не лезть. А вот в части российских, когда откроется, да, но главное, не надо ставить на одну компанию, не надо ставить даже на одну отрасль, не надо закупаться на всю котлету, и уж тем более ни в коем случае не на заемные деньги.
Угу. Можно ли сейчас, в принципе, вот вы сказали, что сложно понять, не будет ли дальнейшего падения, но тем не менее, каким-то образом прикинуть, что будет после открытия торгов на Мосбирже?
Ну, смотрите, если Центральный банк Российской Федерации будет присутствовать так же, как и сегодня он присутствовал на открытии торгов гособлигациями, то ничего супер-мега-критичного я не вижу. То есть, в принципе, никакого дикого обвала не было. Более того, у нас планируют разделить рынок для резидентов, для россиян, и для нерезидентов, то есть для иностранцев. И вот сейчас у нас иностранцы не могут из наших акций и из наших ценных бумаг выходить. Вот их аккуратненько будут выводить, а наш рынок отделят, и он будет существовать отдельно, чтобы одно другому не мешало, и слишком много рисков не было. Поэтому ну какого-то обвала, типа как 24 февраля, привет, минус 50 – я скажу честно, я не жду. Но открывать будут очень аккуратно. Мое мнение, наверное, на следующей неделе. Ну, посмотрим, посмотрим. В любом случае, сразу в первый день не надо закупаться на все деньги. Я бы рекомендовала аккуратненько. Допустим, человек хочет вложить, не знаю, 10 тысяч рублей. Ну вот выделить, допустим, 2 тысячи рублей. И вот в первый день посмотреть, какая будет динамика, все, допустим, упадет на 5%, или все будет стабильно, или все резко пойдет вверх. То есть сначала первый час хотя бы посмотреть, что будет происходить. Ну, естественно, какой будет внешний фон. А потом уже определяться, потому что сейчас резкие телодвижения, они никому не нужны, правда.
Наталья Юрьевна, тоже не могу не спросить больше человеческий вопрос, но тем не менее, когда подобные, вот, ну, страшные, негативные, отрицательные вещи происходят. Очень много советчиков в интернете на тему того, как вести эти инвестиции правильно. А в реальных инвестициях этих людей появляется больше? Много ли действительно следуют этим советам или по большей части остаются на уровне вот этих диванных аналитиков, которые вчера про вирусы, сегодня про, что там, про военные действия, завтра про инвестиции, послезавтра, не дай бог, что-то еще случится?
Ну да, это любимая тема. Сначала вирусологами все были, потом все стали резко политологами, потом что-то еще пошло не так. Могу сказать следующее. Мне жаль, когда я смотрю те социальные сети, которые у нас все еще остались, я вижу советы далеко не все здравые. Кто-то начинает давать советы из серии «надо купить на все деньги там, Газпром», «надо купить Лукойл», «надо купить вот это», кто-то начинает топить за золото, кто-то говорит, все, полный апокалипсис, мы все умрем, нам надо покупать доллар. И ну, здравых советов под названием «вот нужно диверсифицироваться, не класть все яйца в одну корзину, нужно посмотреть, на какой риск вы готовы пойти» и так далее, немного. Поэтому совет очень простой. Если вы кого-то читаете, то берете Яндекс или Google, вбиваете этого человека или просто вбиваете в строку поиска «Единый реестр инвестиционных советников ЦБРФ». Нажимаем «Поиск», выгружаем этот файл экселевский с сайта ЦБ и смотрим, есть ли через поиск этот человек там. Если нет, нафиг он нужен? Ну кто он такой? Если этот человек в реестре есть, то тогда это означает, что он, ну, как минимум, имеет определенную квалификацию, опыт, он контролируется Центральным банком, он не может говорить полную ересь и ерунду, и тогда в этом смысле ему верить можно. Так что я бы сначала рекомендовала проверить это наличие в реестре, а второе уже просто, исходя из того, что человек будет советовать, смотреть, ну, насколько это отвлекается с вами, потому что есть советники, которые больше про трейдинг. Ну, то есть сегодня купил, завтра продал, а вот на этом прокатиться, на этом. Если вы человек, который совсем из другой области, если у вас нет времени этим заниматься, то тогда вам лучше подойдет смотреть за тем советником, кто будет говорить, вложиться в разные отрасли, пересматривать портфель раз в год и так далее. Все, и все будет нормально.
Вы очень правильный совет сейчас. Вообще он универсальный, в любой области может существовать. Просто проверьте, что этот человек из себя представляет не на уровне соцсети, а вот в реальной жизни. А есть какие-нибудь, я не знаю, индикаторы, триггеры, словечки или что-то такое, вот по которому можно сразу определить, человек рассуждает просто потому, что он заполучил какую-то социально-сетевую аудиторию, и здесь он может заниматься чем угодно. Вчера торговал машинами, не знаю, сегодня поет, завтра станет тиктокером. И отличить вот от того, что человек действительно понимает. Какие-то вот такие фишечки, механизмы, где и вы поймете, что этот ничего не понимает, лучше обойти.
Вы знаете, самое основное — это, скажем так, аргументы. Если человек, например, в своих социальных сетках пишет «все, скоро дефолт» и так далее, и так далее, но нет аргументов, почему. То есть вот человек просто написал постулат, аксиома, все дефолт, все плохо, накрываемся белой простыней и начинаем ползти в сторону кладбища. Это диванный аналитик, потому что он и пишет почему. Или надо купить Лукойл, он недооценен, но не пишет почему. Ну то есть я сейчас тоже скажу, там, не знаю, Аэрофлот недооценен. Да, он свалился, очевидно. Да, Аэрофлот сейчас в очень непростой ситуации. Но должны же быть аргументы, почему я считаю, что эта компания так или иначе интересна. Если вам пишут, надо купить золото, почему должно быть написано? И вот если нет аргументации, мы сразу это выбрасываем. Это называется словоблудие, а не аналитика. Дальше. Когда человек аргументирует, то нужно проверять эти аргументы в первоисточнике. Ну, например, человек пишет, я не советую там брать валюту, потому что за это конская комиссия. Ну, можно спорить с языком, это немножечко так неправильно написано, не очень формально, но тем не менее. Вы ищете, а действительно ли есть какая-то комиссия. Начинаете вбивать там Google, Яндекс, и оказывается, да, действительно, есть комиссия 12% за покупку долларов, евро и фунтов, введенная Центральным банком 4 марта, а ранее еще была на 30%. Но если человек пишет, что это комиссия в отношении всего, то вы в этом первоисточнике увидите, что это неправда, это комиссия только в отношении этих трех валют. Значит, вычеркиваем этого аналитика. Если человек говорит, все, там сейчас будет дефолт, у нас вообще денег нет, но вы держитесь, смотрите первоисточник. Условно, объем золотовалютных резервов России, сколько заблокировано? И вы увидите, что у нас где-то 300 миллиардов заблокировано, всего их 630 миллиардов примерно. Дальше вы вбиваете там объем внешнего долга страны, ну не знаю, 480, по-моему, миллиардов. Вы понимаете, что в принципе, ну да, вопросы. Дальше вы вбиваете там условно график платежей по внешнему долгу и смотрите, в какие годы примерно сколько платить. И понимаем, что диванный аналитик неправильно сказал. У нас нет денег, вы держитесь. У нас сейчас, ну да, если сейчас бы все эти деньги с нас потребовали, мы бы, наверное, не расплатились, потому что у нас только нет. Но при текущем графике пока все нормально. Если вы читаете, что вот там, не знаю, вообще расплатиться ничем нельзя, никакие карточки не работают, вы проверяете, действительно ли в первоисточнике было сказано, что ничего не работает. И вы увидите, что не работают только Visa и MasterCard. А МИР работает. Хорошо, не везде, но где-то работает. UnionPay работает. Поэтому всегда надо проверять, есть ли аргументация. Если она есть, то сверять с первоисточником. Я не говорю, что каждый пост надо проверять, но хотя бы выборочно, для того, чтобы понимать принципиально, человек действительно прорабатывает материал. Или тоже где-то в желтой прессе что-то прочитал, от себя накалякал, и вот вам вывалил.
Наталья Юрьевна, буквально на полминутки вас прерву. Нашим слушателям напомню, что радио «Спутник» активно присутствует в соцсетях, которые действительно работают. Можно подключиться и быть в курсе всего, что происходит. Ну, про телеграм-канал я уже сказал, туда тоже можно подписаться. Там после этого часа эфира будут еще и инвестиционные советы от Натальи Смирновой, инвестиционного советника.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Mediametrics. А теперь буду с вами еще и на «Спутнике». Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на «Спутнике».
Мы продолжим. Гость эфира на радио «Спутник» в этом часе — инвестиционный советник Наталья Смирнова. Наталья Юрьевна, я вас еще раз приветствую. Наталья Юрьевна?
Я вас тоже.
О, отлично, да, то просто, знаете, любой срыв связи уже немножечко прям уже пугает. Вот вы, кстати, упомянули, такая мне очень понравилась инвестиционная формулировка — «Конская комиссия за покупку валюты». Речь идет за покупки валюты на бирже. Это действительно несколько недель, и разные размеры были. Вообще, вот можете пояснить, как-то сказать, на пальцах, для чего это было нужно, что к этому вообще привело, и насколько это долго затянется? То есть вот эта повышенная комиссия на покупку доллара, евро, фунта, три валюты.
Ну, смотрите, для чего это сделано? Это сделано, чтобы немножечко сбить ажиотаж покупки валюты. Продавать-то вы ее можете без комиссии. Ну, то есть она будет, комиссия вашего брокера, но она не 12%. Если мы говорим про доллар, евро и фунт, то для того, чтобы народ огульно не бежал с вами голову, а надо купить доллар на все деньги. Когда понимаешь, что ага, за это надо заплатить 12%. Так, чтобы я был в плюсе, по сравнению с банальным положить деньги в банк под 20%, что сейчас возможно, это значит, что доллар должен вырасти на 12, отбить комиссию, плюс 20% – это доходность по депозиту безрисковая, значит, это получается 32, плюс налоги туда-сюда, то есть ну, где-то процентов на 40 валюта должна вырасти, чтобы это стало интереснее, чем просто взять, отнести деньги и положить на вклад. Но вот чтобы у нас валюта на 40% довольно быстро поднялась, я пока такого события ну, не могу представить. По внешнему долгу мы успешно расплатились, это было 16 марта. Пока что ну, ничего
это один
сильно
из транш,
хуже, чем
впереди
было,
же там
у нас
что-то
не
еще
выходит.
Пойдет. Угу. Да-да-да.
У нас пока до 25 мая исключительная лицензия на выплату по внешнему долгу. То есть, в принципе, до 25 мая будет так же, как и было. Мы отправляем платежку, нам распаковывают из замороженных резервов сумму, эквивалентную купону, и мы платим. Что будет после 25 мая, пока мне сказать сложно, но давайте рассуждать логически. Представим, ну, допустим, вот давайте на моем примере. Вот я, допустим, кому-то дала 10 тысяч долларов под проценты. И этот человек хранит эти деньги, например, частично у меня. Ну, говорит, я потом возьму, мне там не все сразу нужно. И он мне там сделал какую-то гадость. И я говорю, так, все, значит, к своему сейфу я тебя не допускаю. Но проценты ты мне все равно должен. Я что, идиот, что ли, не брать из сейфа, который рядом у меня лежит, мои же собственные деньги, доводить человека до ситуации, что он там будет пытаться как-то перекредитоваться и непонятно, в какой валюте мне отдавать деньги? Нет, конечно, я скажу, да давай, без проблем, я готова вынимать деньги эквивалент проценту, а ты пока там думай, смотри над своим поведением, думай, а я пока буду процентики из ящичка-то вынимать, но в целом вот ту сумму, которая у меня заблокирована, я пока себе держу, пока ты не исправишься. Ну, я вот без политики, вот скорее. Зачем мне не брать и не разрешать человеку гасить проценты, если я их себе спокойненько присваиваю и могу ими здесь и сейчас пользоваться в свое прекрасное удовольствие. Поэтому если мы не разрулим ситуацию до 25 мая, я убеждена, что эту лицензию продлят. Ага. Если мы говорим про то, к чему я, ну, скажем так, склоняюсь, я думаю, что до 25-го ситуация может как-то улучшиться, и, может быть, даже это продление не потребуется. Но это как бы время покажет. Сейчас вот политологом быть не хочу, это не моя специальность.
Ну, мы поэтому вам экономический блок вопросов и подготовили. Другое дело, что сейчас экономика от политики очень сильно зависит. Наверное, всегда зависело, просто сейчас оно как-то совсем нагляднее, касается едва ли не каждого. Вот еще один момент, к которому за последние года два прям приучили внимательно относиться, там следят за заседаниями Центробанка, повышение, понижение ставки, в пятницу сохранилось на уровне 20%. Это сейчас насколько отвечает реальной ситуации? Потому что, ну, говорят, мол, помогает при инфляции, положите деньги, там, не знаю, в банк, получите высокий процент. Но при этом это же тоже, опять же, приучили. И ставку по кредитам, по ипотекам, по новым подняло наверх и сейчас фактически обозначает. Нет, все, забудьте про ипотеку, забудьте про кредиты. Это насколько адекватная мера? Не с точки зрения похвалить или поругать Центробанк, а вот, ну, в оперативном режиме, что называется. Можно поднимать, понижать, и насколько помогает, не помогает экономике.
Но я бы сказала, что в краткосрочной перспективе Это одно из немногих, что оставалось у Центрального банка, чтобы не допустить тотального падения рубля. Помним, что 28 февраля Центральный банк не смог уже активно поддерживать рубль, потому что ему заблокировали резервы, часть. Как может еще у нас регулятор поддержать нашу валюту, чтобы не допустить там тотального обвала? Это поднять ставку, это вместе с Минфином обязать экспортеров продавать 80% валютной выручки, таким образом поддерживая рубль. Это заблокировать иностранных инвесторов, чтобы они из наших бумаг не могли выходить, конвертироваться в иностранную валюту и выводить ее у нас. Ну, то есть это одна из мер, которая была необходима, чтобы остановить, ну, условно, пике российской валюты. Аналогично поступал Центральный банк в 2014 году, в декабре, для того, чтобы, ну, скажем так, ажиотаж несколько снять. И поэтому это не очень здорово, если у нас всегда будет такая ставка, потому что, конечно, это убивает кредитование бизнеса, это убивает кредитный спрос населения, это убивает спрос на все, и мы так можем скатиться вообще в жесткую стагнацию. Но в краткосроке, ну там условно до года, для того, чтобы как-то разрулить ситуацию, это вынужденная мера. В краткосроке это нормально, ну то есть я могу это объяснить. Но если это не решится где-то до конца года, дальше уже пойдут не очень приятные процессы, и, конечно, экономика от этого будет очень сильно страдать.
А есть какие-то предположения или прогнозы на тему того, как долго эта ставка на таком уровне останется? Или, опять же, все зависит вот от реальных, от политических событий, и спрогнозировать невозможно?
Не, ну, 100%, конечно, никто не скажет. Я могу по косвенным признакам ориентироваться. Ну, смотрите, у нас запрет на снятие наличных до 9 сентября. Понятно, что всегда можно продлить, но пока озвучено 9 сентября. У нас банкам разрешили не переоценивать свои валютные обязательства до 1 октября. И у нас банкам разрешили не наращивать резервы под проблемными кредиты до 30 июня. Ну, то есть косвенно где-то к осени должно нормализоваться, если вот мы смотрим по вот этим вот примерным срокам, на которые ЦБ что-либо вводит. Самое длинное, что я видела в части ограничений, это 31 декабря этого года в части инвестиций в зарубежные юрлица, ну, в части именно вклада в уставный капитал и так далее. То есть это пока самое, ну, такое страшное в плане сроков, что я видела. Поэтому я думаю, к осени где-то должно пойти как-то на нормализацию и на некоторое снижение ставки, потому что, ну, Центральный банк прекрасно понимает, что со ставкой 20% долго жить тяжело, очень тяжело для экономики в самую первую очередь, для людей тем более.
Про кредиты упомянули, тут ведь еще один в этом смысле удар. В некоторых магазинах идет активный отказ от продажи в рассрочку. Весьма популярные меры, когда частями на протяжении потом года или двух. Насколько этот шаг сейчас временный, вынужденный, и вызван ли это он экономической действительно ситуацией или опасениями, что люди, ну, опять же, как и в 2014, как и в 2009 году, побегут скупать многое, даже ненужное?
Я думаю, что здесь все-таки это больше связано не с контролем поведения людей, а с тем, что, ну, сейчас очень тяжело магазинам предположить, какие закупочные цены ставить, кто вообще приедет, кого они смогут привезти, потому что постоянно вот эти цепочки поставок рушатся в силу санкций. И поэтому, если, ну, условно, сегодня телевизор продан за, ну, не знаю, 50 тысяч рублей, и рассрочка идет, допустим, на полгода, то если ситуация останется как есть, то деньги, которые человек будет платить уже в конце этого срока рассрочки, для магазина будут стоить гораздо дешевле, чем они стоят здесь и сейчас. Так что рассрочка, особенно в период очень высокой инфляции, высокого роста цен, она губительна для магазинов. Получается, что деньги здесь сейчас гораздо дороже, чем деньги через полгода.
Так а не ну в этом и... ли смысл вообще и рассрочек, и кредитов, что ты как раз расплатишься тем, какие будут деньги уже потом, потому что сейчас у человека этих денег может не быть. Это не весь смысл этой системы, нет?
Ну, здесь смысл-то, конечно, в этом, но для магазина, например, когда ты не знаешь, кого ты сможешь закупить, когда и что у тебя с бизнесом будет через полгода, конечно, выгоднее вот в такой патовой ситуации иметь деньги здесь и сейчас. а не наращивать объем тех, кто заплатит, да, наверное, когда-нибудь через полгода. А что на эти деньги потом магазин будет покупать, это один большой вопрос. В нормальной ситуации, в нормальной экономической модели, конечно, рассрочка – это большое благо, потому что, ну, магазин привлекает тех, кто здесь и сейчас этих денег не имеет. Но когда завтра ты не знаешь, кого ты сможешь закупить, с какой страной у тебя останутся взаимоотношения, какой будет курс, что планировать на, там, условно, закупки через месяц, деньги нужны здесь и сейчас.
Далее, Юрьевна, давайте здесь сделаем небольшой перерыв на несколько минут, выпуск новостей на радио «Спутник», потом вернемся и к практическим моментам о том, как вообще дальше жить, что покупать, с чего не стоит, где паниковать, а где все еще пока рановато. Наталья Смирнова, инвестиционный советник, в эфире радио «Спутник».